Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Поднимите руку, кто после прошлого нашего обсуждения вы вспоминали те темы, которые мы обсуждали. Это интересно. О, спасибо. А в какой связи вы вспоминали? То есть, что именно вы вспоминали? Ну, кто-нибудь скажите. Кто хочет сказать? Что означает слово йога? Точно. Вот это и есть йога. Ага. Спасибо. Еще что вы вспоминали? Да. Так у Бога есть эмоции. Угу. Хорошо. Само название этого произведения указывает на это. Бхагавад-гита. Гита значит песня. Песня-то, знаете, есть философский трактат, это философский трактат, а песня – это песня. В философском трактате присутствует рассуждение, знание, но в песне присутствует нечто другое. Там, конечно, тоже смысл есть, но главная составляющая песни какая? Эмоции. И в данном случае Бхагавад-гита – это песнь Бога. И огромное количество эмоций, просто нам нужно их услышать, соприкоснуться с ними. Почувствовать верховную личность Бога на страницах Гиты, как Он общается с Арджуной, как Он общается со всеми нами, что Он переживает при этом, что чувствует. Угу. Спасибо. Еще? Что? Нужно довериться. Это очень интересная тема. Еще? Да, пожалуйста. Итак, Кришна тоже йог, но у него очень особая йога. Вступить во взаимоотношения с теми, кто не хотят вступать во взаимоотношения с ним. Ради этого он пришел в этот мир, и ради этого он рассказывает Бхагавад-гиту. И как мы с вами в прошлый раз говорили, он в предвкушении этой удивительной лилы, игры, которая его ожидает. И у него есть уверенность, что получится. Потому что обычно у него, ну не то что обычно, всегда получается. Но он понимает, что это очень сложная задача, и поэтому он чувствует вдохновение. Мы говорили о том, что когда в начале 4 главы Кришна трижды произносит слово йога, вот он предчувствует эту удивительную игру, которая начинает уже разворачиваться. Поэтому он трижды повторяет йога. Йога, йога. Это как, знаете, это как будто вы очень хотите пить, и вам налили такой стакан какой-то там вкусной газировки, и вы думаете, газировка, 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 и потом выпить. Вот так же примерно Кришна. Йога, йога, йога. Удивительная йога его ожидает. Еще что вы вспоминали? Что Кришна любит вас и всех. Okay. Так Кришна любит. Вот это особое средство, которое он использует, чтобы вступить в эту самую йогу с этими живыми существами, которые от него отвернулись. Знаете, какое средство? Это средство любовь, да. И вот эти первые 10 шлок 4 главы Гиты – это выражение любви Бога. Когда он говорит, что я вновь и вновь прихожу в этот мир, хотя я нерожденный, о чем он хочет сказать? Вернее, не хочет, а говорит. Он приходит из любви для того, чтобы проявить свою любовь вот к этим живым существам. Когда Арджуна задает Кришне вопрос, Кришна, что-то я тебя не понял, как случилось так, что ты рассказал Бхагавадгиту Богу Солнца, хотя Бог Солнца, он здесь уже миллионы лет в этой вселенной, а ты вот не так давно родился здесь. И Кришна говорит, Арджуна, ты ничего не помнишь. Я всегда рядом с тобой, и я множество раз вместе с тобой приходил в этот мир. То есть Кришна обращает внимание Арджуны, что он, несмотря на то, что Арджуна, как представитель обусловленных живых существ, разорвал отношения с Верховным Господом. Но что говорит Кришна? Я никогда не разрываю, ты не помнишь, я помню. Ты моя вечная частичка, я никогда не разрываю отношений с тобой. Вот сами эти слова, которые Кришна говорит, он говорит о своей любви. Вот это то, что должно растопить наше сердце. И когда Кришна объяснит эти темы в этих первых шлоках 4 главы, вот после этого он выразит надежду. Какую надежду? Кто помнит? Вы не помните, какую надежду выразит Господь? Но эту надежду Он выразит каждому из нас. После того, когда Он чуть-чуть приоткроет свое сердце, Он еще осторожен. Он не хочет настаивать на своей любви, потому что Он хочет дождаться ответного отклика. Кришна здесь удивительное состояние переживает. То есть, с одной стороны, он выражает свою грусть, что вот живые существа не хотят слышать от его любви, поэтому он так осторожно говорит, с одной стороны. Но, как мы знаем, в деяниях Господа всегда множество планов одновременно, бесконечная глубина. И второй смысл вот этой осторожности, с которой Кришна общается с Арджуной, состоит в том, что он не проявляет открыто свою любовь, потому что он хочет дождаться любви души. Потому что он хочет вступить в отношения любви. А это означает, что душа сама должна этого захотеть. И поэтому он сдерживает свою любовь, чтобы она, знаете, не стала как это... Знаете, есть такое выражение «утопить в любви». Или еще есть такое выражение, как бы... как это говорится, твоя любовь душит меня. Вы никогда не чувствуете такое, что вот когда другой так он вас настырно любит, что вы не знаете, куда деться от него, от этого, который любит. Как еще? Террор любовь. Это что-то вообще ужасное какое-то. Ну, на самом деле, смотрите, вот этим и занимаются живые существа в материальном мире, что они делают? Они манипулируют любовью. То есть, я что-то делаю для тебя, но ты также должен что-то делать для меня. Это я что-то делаю, я проявляю заботу о тебе, но я ожидаю от тебя, что ты также что-то будешь делать. Это что такое? Это манипулирование. Это не любовь, это манипуляция. Кришна не хочет таких отношений с дживой. Он хочет, чтобы джива сама захотела полюбить его. И это вторая причина, почему он сдерживает здесь свои проявления любви. То есть он очень глубоко понимает, как общаться. То есть ради чего он строит общение, чтобы пробудилась любовь. Но, тем не менее, после этих первых слов, когда он скажет, что он появляется в этом мире в своем изначальном духовном облике, и это, кстати говоря, тоже очень важные слова, потому что изначальный духовный облик – это Кришна Вриндавана. А Кришна Вриндавана – это Верховный Господь, который переполнен любовью. И вот в таком облике он рождается здесь, понимаете? Не просто какую-то там экспансию вызвал, например, сверхдуша. Она такая нейтральная, неравнодушная, но уважающая нашу свободу выбора, как на дистанции от нас держится. Но нет, Кришна говорит, я являюсь в изначальном духовном облике. То есть он является вот с этим огромным своим любящим сердцем. Ну, в общем, Кришна вот об этом здесь говорит в начале 4 главы, а потом он выражает надежду. Эта надежда, это прекрасная шлока. Десятая шлока, которая, собственно, можно сказать, заканчивается этот отрывок, хотя там потом еще будет одиннадцатая, такая тоже очень особая, но в десятой он выражает свою надежду. Витарага бая кротха ман мая маму пащитага бхаво гьянатапаса путамад бавам агатага. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Как вам кажется, какую надежду здесь выражает Кришна? Он дает подсказку и выражает одновременно надежду. Что это за подсказка и что это за надежда? А? Да-да. Кришна сказал о том, как он любит, что он приходит сам. И вот здесь он говорит, что многие люди, которые услышали об этом, они встали на духовный путь. Они стали очищать свое сердце от привязанности, страха и гнева. Они стали учиться сосредотачивать свой ум на Верховном Господе и обретать в нем прибежище. И так, в конце концов, они развили любовь к Богу и вернулись в духовный мир. Итак, какую надежду выражает Кришна вот в этой прекрасной десятой шлоке? Он выражает надежду на то, что мы услышим его. В том, что мы услышим, как он любит нас. Потому что, вот смотрите, кто такой духовный учитель? То есть, чем Шрила Прабхупада завоевал сердца вот этих вот хиппи Нью-Йорка? Чем он завоевал? Философией? Мудростью? Какой-то шакти особой такой мистической, могущество показал. Их вообще, этих хиппи, ничего не интересовало. Им все надоело в этом мире. Они были дети богатых родителей. Все блага мира были им доступны. Их невозможно было ничем удивить. Они читали сами философские трактаты. Они пробовали наркотики, они медитировали. Единственное, чем можно было покорить их, вот этих вот диких людей, которые отвергли культуру Запада, смотрите, они были нигилистами, они отвергли всю культуру, стали практиковать такое уединение, даже от одежд часто отказывались, жились в ашрамах. Вот единственное, чем можно было их завоевать, это любовью, это, собственно, то, что сделал Шрила Прабхупада. И вот как раз его ученики, когда они почувствовали эту бесконечную любовь этого Свамиджи, они захотели пойти за ним. И чтобы пойти за ним, они решили освободиться от привязанности, страха и гнева, решили сосредоточиться на миссии, которую он дает, сосредоточиться на духовной практике, которую они дают. И многие-многие из них постигли реально Верховного Господа. Мы видим сейчас учеников Шрилы Прабхупады, на каком уровне они находятся. Ну, в общем, Кришна выражает здесь эту надежду. И одновременно в этой шлоке он формулирует, собственно, духовную практику. В духовной практике нужно делать две вещи. Множество раз Кришна будет возвращаться к этой теме Бхагавад-гите, он будет давать формулу духовной жизни, которая состоит из двух составляющих, кто знает каких. Всегда помните, никогда не забывайте. Можно так сказать, но это не совсем технологично звучит. Но как формула это так и есть, да. Но теперь мне хотелось бы, чтобы кто-то, может быть, да, эту формулу произнес, но в таком более практическом, что ли, ключе. Вот то, что вы так неуверенно говорите, означает печальный факт, что вы не знаете науку, которую представляет Бхагавад-гита, науку духовного пути. Множество раз Кришна в Бхагавад-гите подчеркнет эту формулу. Она состоит, формула духовной практики, которая состоит из двух составляющих, двух главных элементов. Они достаточно простые на самом деле. И все темы Бхагавад-гиты, ну, большая часть тем Бхагавад-гиты, они группируются вокруг этих двух составляющих. Когда Кришна объясняет духовную практику, он объясняет эти две составляющие духовной практики. И их достаточно легко понять. Потому что, если мы понимаем самбанду, самбанду – это наше положение. Самбанда – это означает, ну, как бы, кто мы и где мы. Вот. Итак, кто мы и где мы? Что вы отвечаете на этот вопрос? Кто вы и где вы? Итак, кто вы и где вы? Вы – души, и где вы? Вот. Итак, душа в материальном мире. Иначе говоря, обусловленная душа. То есть душа, с одной стороны, как говорится, пограничная энергия, она является частичкой высшей реальности, то есть никакого отношения к этому миру не имеет. Но мы с вами обусловились, привязались к этому миру. То есть мы с вами одновременно находимся в двух типах взаимоотношений. Изначальные взаимоотношения, которые мы серьезно позабывали уже, время стерло. То есть отношения с высшей духовной реальностью. И вот эти вот проявленные отношения с материальной реальностью, которые никакого отношения к нам не имеют. И поэтому практика, чтобы вернуть нас в духовный мир, она должна предполагать два вида деятельности. Первый вид деятельности. Смотрите, как все просто. Что нужно сделать? Нет, ну что вы. Ну да, это правильно. То есть нужно потихонечку ослабить эти привязанности к материи. Вот первая составляющая. Собственно, зачем Кришна это объясняет гуны материальной природы? Потому что он хочет, чтобы в сатва-гуну все отправились, потому что там привязанности к материи, они самые ослабленные. Понимаете, да? То есть нужно ослабить эту привязанность. А второе, что нужно сделать? Нужно усилить духовную привязанность, то есть усилить вкус, влечение. И вот для этого что? А вот все остальное, да, воспевать святое имя, помнить о Господе, служить Ему. То есть вот эти прямые процессы преданности, которые пробуждают душу. Вот, собственно, вся духовная практика к этому сводится. Что мы должны потихонечку уменьшать влияние материи на себя. И поэтому мы следуем определенной культуре, то есть этикет вайшнавов, гуны материальной природы. Ночью спим, а не едим. Обычно. Работаем так, чтобы вечером был ум спокоен. И чтобы оставалось время почитать источник вечного наслаждения. Зачем? Чтобы с утра, когда проснемся, ум был еще больше спокоен. И мы могли повторять святые имена. Итак, мы правильно взаимодействуем с этим миром, чтобы уменьшить его влияние на нас. Вот оно, ослабление этих привязанностей к материи. В самом общем случае, да, вот эта формула. Всегда помнить о Кришне и никогда не забывать. Так вот, действуя в материальном мире, мы учимся его не забывать. И поэтому мы оккультуриваем всю свою деятельность материальную. Так, чтобы мы помнили о цели человеческой жизни. Что любую деятельность нужно совершать как подношение Богу. Смотрите, вот оно, оккультуривание. Не просто мы тут, знаете, как-то так живем и все тут. Нет, оккультуриваем ее. А второе, что делаем? 16 кругов. То есть, знаете, вот формула, которую дал Шрила Прабхупада. 4 принципа, 16 кругов. Скажите, 4 принципа это к чему относится? К какой деятельности? Да, ослабление привязанности к материи. Да, не нужно усиливать эти привязанности. Более того, 4 принципа нужно ослаблять. А 16 кругов к чему относится? Да, усиливать влечение. Вот она практика. Вот об этой практике говорит Бхагавад-гита. У нас, конечно, не будет времени подробно это обсуждать, хотя это очень интересная тема. И, собственно, вот в этой 10-й шлоке Кришна об этом и сказал. Это один из стихов, где он формулирует вот эту науку духовного пути. Пожалуйста, услышьте сейчас эти две составляющие. Я сейчас еще раз прочитаю. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум, найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Итак, как, где вы здесь услышали эти две составляющие? Итак, освободившись вот от гун материальной природы, здесь не случайно упоминаются три качества в соответствии с гунами. Привязанность, страх и гнев. Угу. Итак, мы видим, вот она, первая составляющая, вторая где? Верно. Сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище. Это вот этот процесс связи с Кришной непосредственной. И потом, дальше, во второй половине шлоки, Кришна опять повторяет. Если мы будем так действовать на уровне практики, то мы получим два результата. Какие два результата вы тут услышали? Слушайте, вы очень мудрые и преданные. Первый результат. Так они очистились от материальной скверны. Слышите? От привязанности к материи очистились. Первый результат. То есть в результате вот этой практики, которая состоит из двух элементов, возникает два результата. Первый – полное очищение от материи, то есть мы освобождаемся от ее влияния. А второй какой? И обрели трансцендентную любовь. Ну все, вот она Бхагавад-гита. Но это просто одна из шлок. То есть, это удивительно, как Кришна красиво в гите объясняет эту формулу. Ее нужно увидеть, дорогие преданные. Пожалуйста, внимательно почитайте гиту. И комментарии Шрилы Прабхупады. В третьей главе формулируется, собственно, эта формула, как сам Шрила Прабхупада по третью главу пишет, что эта глава, она открывает путь к сознанию Кришны. Там эти формулировки содержатся, но и дальше в гите они повторяются. Но нужно иметь глаза духовные, чтобы увидеть это. Кришна не настаивает, понимаете? Он нам дает свободу. Разглядим или не разглядим? Или решим только практиковать привязанность к нему, забыв про материю? Слушайте, это преданные, дорогие. Если мы с вами постоянно обжираемся и пытаемся повторять святое имя, ничего не получится. Вы когда-нибудь пробовали повторять святое имя, когда вечером вы объелись, с утра встали, и о чем вы думаете? Вы думаете о вечере. Вот. Что зря, похоже, вы там все это сделали. А не о святом имени. У вас был такой опыт? Ну ладно, я не буду больше обсуждать систему. Все, пойдем дальше. У нас сегодня очень мало времени. Итак, Кришна закончит 11-й шлокой, когда скажет, как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Итак, он повторит эту формулу любви, то есть я не буду настаивать. Я говорю тебе, но я не буду настаивать. Как человек предается мне, так я и отвечаю. Вот здесь очень серьезное такое противоречие для самого Бога. Позже в Гите это противоречие начнет нарастать и приведет к очень серьезному конфликту любви, который испытает Господь. С одной стороны, он должен уважать свободу выбора. Хотя бы ради того, чтобы живые существа сами проявили любовь. Он, Кришна, не может заставить проявлять их любовь. Любовь – это свободный акт. Это выбор самой души. И поэтому он дает эту свободу выбора. Как ты предаешься мне, так я тебя и веду. Это с одной стороны. Но с другой стороны, ведь он тот, кто не дождался нас в духовном мире. Мы с вами в прошлый раз это говорили. Он множество раз в виде различных аватар приходил сюда и звал нас. Не дождался. И вот он теперь пришел сам лично. Своям Бхагаван, верховная личность Бога, сам Кришна пришел. Вриндаван оставил. Вернее, не оставил. Он его никогда не оставляет. Жители Вриндавана также не могли пережить этого, чтобы Кришна ушел от них в материальный мир. Поэтому что они сделали все вместе? Они все вместе пришли. Вриндаван вместе с Кришной полностью весь пришел. Яшода, Нанда Махарадж, Шримати Радхарани, Гопи, его друзья, его любимые коровы, птицы, цветы, деревья Вриндавана, Ямуна, Говардхан, все спустились ради нас. Как вы к этому относитесь? Подумайте над этим серьезно. Итак, с одной стороны, то есть Кришна должен уважать нашу свободу выбора, но с другой стороны, Он пришел, чтобы начать эту йогу любви, чтобы все-таки вступить в отношения с ними, понимаете? И поэтому, с одной стороны, Он должен держать дистанцию, а с другой стороны, Его сердце переполняет любовь, Он с ней сюда пришел. Понимаете, в чем его конфликт-то? У нас не будет с вами времени разбирать, как этот конфликт начнет нарастать из шлоки в шлоку, все больше и больше, пока просто не взорвется там. Первый раз взрыв будет в конце 9 главы. Все, поток любви Кришны не сможет остановиться. Одну за другой шлоку он будет говорить, как любит своих преданных. Потом все-таки остановится. И в начале 10 главы попробует остановиться, и опять у него не получится. И поэтому в 10 главе он произнесет знаменитую четуршлоку, где полностью опишет реальность духовной жизни. Знаменитые 4 стиха, которые являются центральными Бхагавад-гите. А потом, что начнется потом, я не смогу вам рассказать. Кришна в очень сложной ситуации. Он говорит здесь в начале 4 главы Арджуне: «Са эваям мая тедья, йогах проктах пуратанаха, бактосиме саккачити, ахасьям хьета тутамам». Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа, ибо ты мой преданный и мой друг, и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки. Мы с вами говорили в прошлый раз, что Кришна второй раз рассказывает Гиту. Всего дважды он рассказывает ее. Один раз он рассказал Богу Солнца Вивасвана, и Вивасван передал всем другим. Знание о Гите, об этой науке возвышения духовного сознания хранилось в цепи ученической преемственности, передавалось от учителя к ученику. Но в момент, к моменту разговора Кришны с Арджуной, к моменту начала Кали-юги, это знание было утрачено. И поэтому Кришна выбирает Арджуну как первое звено цепи ученической преемственности, с которого знание вновь начнет распространяться. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Первый раз Кришна лично рассказал Бхагавад-гиту Вивасвану. Это был личный их разговор. Вивасван – бог солнца. Солнце освещает все живые существа. И вот этому одному из лидеров этого мира Кришна передал науку Бхагавад-гиты лично. А второй раз он тоже лично рассказывает Арджуне. Но есть некоторый нюанс. Да, он рассказывает лично Арджуне. Отличие от первого случая состоит лишь в том, что вокруг стоит примерно еще 1,5 миллиарда человек, и все видят, как Кришна общается с Арджуной. Они не слышат пока. Но ситуация очень противоречивая. Уже протрубили раковины, возвещающие о начале боевого сражения. Стрелы уже должны полететь. Уже раковины протрубили. Мы считаем во второй главе Гиты. Или в первой даже они там протрубили. В первой уже протрубили. И потом начинается разговор. Колесница посередине поля сражения. Раковины протрубили с обеих сторон. Все уже натянули стрелы, вложили, ну не натянули еще. Вложили стрелы просто в луки. И там стоит колесница, и все видят, как Кришна общается с Арджуной. И никуда не торопится. Они будут общаться 40 минут. Вы представляете, что чувствовали вообще все эти воины? Они ж кипели ненавистью там друг к другу. И тут диалог. Я думаю, если бы все они выжили, они потом приставали к Дхритарашти и Санджае. Расскажи, расскажи, о чем они там говорили. Вы представляете, какая самскара? Вот нам нужно эту самскару испытать. Тогда захотим почитать внимательнее. Что это за важный такой разговор, который остановил все это великое событие мира, войну на Курукшетре. Кришна пришел во второй раз, чтобы рассказать Бхагавад-гиту не просто какому-то одному или нескольким лидерам квалифицированным, браманам и кшатриям, которые знали Бхагавад-гиту. Он пришел, чтобы рассказать Бхагавад-гиту всем. Потому что Бхагавад-гита, она представляет эту науку йоги, которую Шрила Прабхупада определяет как наука о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа. То есть Кришна принес эту науку для всех. И вот поэтому второй раз Бхагавад-гиту, и это самое принципиальное отличие от первого рассказа ее, второй раз он рассказывает ее публично. И выбирает для этого поле битвы на Курукшетре. 1,5 миллиарда человек. И еще Санджая и Дритараштры, которые сидят в Хастинапуре, и Санджая все слышит и пересказывает Дритараштре. А Вьясадев потом это запишет. А Шрила Прабхупада потом это переведет. А его ученики потом распространят это по всему миру. Похоже, мы с вами где-то там были на этой Курукшетре. Вот с тех пор мечтаем узнать, что же там они такое говорили. Вот Шрила Прабхупада для нас исполнил. Все, можем взять и читать. Сложность только в том, что они не хотят слышать все те эти 1,5 миллиарда, с исключением редких там нескольких человек. А Арджуна готов. И вот поэтому Кришна говорит, я тебе, Арджуна, рассказываю. А все остальные свидетели, все остальные могут заинтересоваться, понимаете? Но свобода выбора остается. Помереть, так и не узнав о Бхагавад-гите. Или все-таки успеть прочитать. Большинство тех, кто был на Курукшетре, не успели прочитать. А мы с вами как? Успеем помереть или успеем прочитать? Ну, тогда имейте в виду, что сражение на Курукшетре было достаточно коротким. Это не намек ни на что. Ну, кто знает, доживем ли до вечера. В этом мире все достаточно скоротечно. Мне недели две назад приснилась смерть. Серьезно? Приснилась. Я перепугался. Я ей говорю, я еще Бхагавад-гиту не дочитал. И просто я серьезно так почувствовал, я не могу еще умереть, все, отойди от меня. Я еще, вот у меня дело есть, я должен дочитать. На следующее утро проснулся живым. Кришна дал шанс. Итак, важно понять, что есть смерть. Так крадет нашу жизнь. Жизнь предназначена для познания Бога. Нам нужно увлечься этим смыслом. После этой 11-й шлоки Кришна произнесет текст 11-й, где он говорит, что как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Кришна произнесет очень грустную шлоку. Давайте ее прочитаем, чтобы мы испытали по-настоящему желание не оказаться среди тех, кого Кришна назовет в этой 12-й шлоке. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. О ком говорит Кришна в этой 12-й шлоке? Он говорит о материалистах. В 10 первых шлоках 4 главы он раскрыл свое сердце. И вот теперь на контрасте Кришна признается в своей любви в первых 10 шлоках. И теперь он говорит, и многие, кто услышали это, они стремятся очиститься от страха, гнева и привязанности. встают на путь духовной жизни, освобождаются от привязанности к материи, развивают трансцендентную любовь ко мне. И вот после того, как Кришна все это скажет, он испытывает грусть и говорит, но многие стремятся добиться успеха в этом мире. И дальше, в 13 шлоке, он проявляет свое милосердие к таким живым существам, свою любовь. Произносит знаменитую 13 шлоку, в которой говорит «Чатур варньям мая сриштам гуна карма вибака шаха тася картарам апьямам витхя акартарам авьяям». В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай, хотя я создатель этой системы, сам я, будучи неизменным, не причастен к какой-либо деятельности. Итак, Кришна говорит, ну хорошо, если у вас есть материальные желания, я изначальный отец, я принимаю ваш выбор. Но вот узнайте, есть путь, духовный путь, путь возвышения сознания, даже если у вас есть материальные привязанности. И что это за путь? Это путь варнашрама, это путь одухотворения материальной природы, постепенного ее преображения. Кришна говорит, я создал это ведическое общество, пожалуйста. Если ты привязан к чему-то материальному, ну хорошо, исполни свои желания, но через поклонение мне. После этого в нескольких шлоках он опишет вот эту квалификацию, как идти этим путем. Собственно, здесь он в короткой форме повторит всю третью главу. Мы не будем сейчас смотреть эти шлоки. Вы знаете, я просто почему сейчас вот, ну, мы идем шлока за шлока, я просто думал, как у нас может развиваться семинар, я хотел там отправиться уже дальше, и в девятую главу, и в десятую, и даже в восемнадцатую хотел вместе с вами отправиться. Но мне очень захотелось, чтобы мы посмотрели просто, как развивается вот, ну, логика Гиты, как Кришна ведет Арджуну, как он откликается, как он грустит, как он снова вдохновляется. То есть нам очень важно уметь читать Бхагавад-гиту вот таким образом. Понимаете, она как река течет, не прерываясь. Одна шлока из другой. Переживания Господа, которые формируют разные шлоки. Это все одна композиция, одна мелодия, одна песня. И очень важно Бхагавад-гиту воспринять вот так вот, как некое целостное послание. Видите? То есть читать шлоки и размышлять, вот почему Кришна так сказал, как это связано с предыдущим, почему он сейчас это говорит, какие чувства он испытывает. Он же верховная личность Бога. Это же личность, говорит с Арджуной, а не просто какое-то облако спустилось. Личность, личность. Ну, дорогие преданные, я даже не знаю, что здесь еще дальше говорить. Ну, просто вам скажу вот что. Кришна здесь в 4 главе расскажет о разных жертвоприношениях. То есть в соответствии с типом материальной обусловленности, Кришна говорит, нужно поклоняться мне по-разному. Вот в ведической культуре все это дается разнообразие путей к Богу. В варнашрама, собственно, это и есть разнообразие. Смотрите, кто-то мужчина, а кто-то женщина. Вот. Среди йогов нет мужчин и женщин. Там тело такое уже худое, высохшее, там все незаметно. Но обусловленные живые существа, живущие в ведической культуре, есть различия мужчины и женщины. Женщины такие сентиментальные, мужчины такие задумчивые. Вот. И для каждого типа живого существа, для каждого типа обусловленности дается своя дхарма, свое жертвоприношение, как очиститься от всего этого. Вот женщина в силу того, что у нее сильный эмоциональный ум, у нее слишком кишит там все в этом уме, переживаний разных, ей дается дхарма идти за мужем просто. В уме все кишит, а идти нужно. Вот, пусть кишит, но нужно идти. Вот это дхарма. Дхарма целомудрия. То есть так успокаивается ум женщины. Она получает эту дхарму. А ум мужчины как успокаивается? Он слишком много как бы хочет сделать, этот ум мужчины. Поэтому мужчине дается дхарма, заботы о других. Вот дается для этого семья в том числе. Если нет семьи, ученики даются или миссия дается. Забота о других. То есть не просто дела делай, ворочай материю туда-сюда, знаете, как экскаваторщик говорит, туда материю, сюда материю, это построим, это разрушим. Нет, нет, дорогие мужчины. Дхарма мужчины – это забота о других. забота о женщине, вот у которой такой беспокойный ум. Да. Это дхарма мужчины. Покровительствовать, защищать, откликаться, чувствовать, приходить на помощь. Вот, но помимо этого, о мужчинах и женщинах здесь Кришна, конечно, в 4 главе не говорит. Ну, не то, что конечно, но не говорит. Хотя, например, Нарада Муни, когда общается с Махараджей Юдхиштхирой, в Бхагаватам есть их диалог, вот Нарада объясняет, что должен делать мужчина по отношению к женщине. Но здесь Кришна говорит о разных других обусловленностях. Он говорит, есть семейные люди, есть брахмачарьи, есть йоги разные, есть гьяни, как у философы. И каждому типу живых существ дается своя дхарма, как очиститься от этих привязанностей. Вот смотрите, вот эти шлоки середины 4 главы, они показывают, как Кришна уважительно относится к нашей материальной обусловленности. Он дает духовный путь, не отвергая эту обусловленность, а задействуя ее. И это очень важное послание. То есть материальную природу нужно не отвергнуть, а занять в служении. Поэтому это нужно внимательно читать. Например, дхарма брахмачари, как объясняет Кришна здесь, знаете, в чем состоит? Полный контроль чувств. Все. Сгущенку только по воскресеньям. Это дхарма брахмачари калиюжного брахмачари. Ну, неважно, калиюжный брахмачари или сатиюжный, все равно контроль чувств. Просто сатиюжный брахмачари, он учился не дышать в течение 30 тысяч лет. А калиюжный брахмачари, он учится не есть сгущенку 6 дней в неделю. Но результат одинаковый. Кришна уважает калиюга. Дыхание не нужно контролировать, просто вот сгущенка, все, терпи 6 дней. Но жертвоприношение семейного человека другое, Кришна объясняет. Знаете, какое? Не контроль чувств. А знаете, как Кришна говорит? Регулируемый контроль чувств. То есть, иначе говоря, сгущенку можно 7 дней в неделю, но по чуть-чуть. В этом разница, да. Кришна дает каждому свой путь. Просто в соответствии с тем положением, которое мы имеем, нужно принять. Вот середина 4 главы объясняет это разнообразие. Итак, у нас с вами должно появляться общество. Общество, а общество — это разнообразие. Понимаете? Разнообразие. Монахи носят одежду одного цвета, а все остальные разноцветные. Разнообразие. То есть мы должны это уважать. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то нет. У кого-то есть такое желание, у кого-то другое. Вот общество возникает из разнообразия желаний. Но знаете, что я хотел бы вам особо сказать? Мы сейчас не будем глубоко углубляться во всю эту тему, просто упомянем то, что Кришна после того, как объяснит эти разные жертвоприношения, Кришна скажет очень важные слова. Не будем все слова говорить. Ну, Кришна скажет, вот, например, такие слова. 32-я шлока. Все эти жертвоприношения предписаны ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение. В конечном счете, все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию, о сын Притхи. Это была 33-я шлока. А вот дальше я хочу совсем коротко обратить ваше внимание на знаменитую 34-ю шлоку. Тадвитхи пранипатена парипрашнена севая упадекшьянти те гьянам гьянина статва даршинага. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Итак, Кришна подчеркивает смысл, как понять, какое жертвоприношение нужно практиковать нам. Как это понять? обратиться к духовному учителю. То есть священные писания нужно от него получить, чтобы он растолковал. Ой, кто-то чуть не пробил головой стекло. Тат – это первое слово этой шлоки, которое говорит о важности принятия духовного учителя. Кто знает, как оно переводится? Это ключевое слово здесь на самом деле. Тат переводится как «то». И в скобочках Шрила Прабхупада в подстрочнике объясняет, что это такое вот это «та-то». Это знание о различных видах жертвоприношения. То есть «то» — это с чего? Это вот то знание о разных жертвоприношениях, которые нужно совершать в соответствии с типом своей материальной обусловленности. Дорогие преданные, когда Кришна говорит, что нужно обратиться к духовному учителю, он очень четко указывает на то, что нужно узнать у духовного учителя. Что? Как одухотворить свою материальную природу? То есть, как действовать в этом мире в соответствии с типом своей обусловленности? То есть, узнать обязанности, понимаете, в рамках материальной природы. Вам может показаться это странно, я знаю это. Потому что почему-то странное такое представление, что вот считается, что это шлока только вот о чисто духовном знании. О духовном тоже. Но мы с вами четко видим, что Кришна говорит, то знание, которое я объяснил перед этим, узнаю духовного учителя. И опять мы с вами возвращаемся, дорогие преданные, к этой формуле духовной жизни, о которой Кришна сказал в 10 шлоке 4 главе. Формула, которая состоит из двух составляющих, а не из одной. Из каких двух-то? Что первое, что второе? Нужно освободиться от привязанности к материи, и вот здесь хороши все эти разные жертвоприношения в соответствии с типом своей обусловленности. Понимаете? И вот об этом нужно узнать у духовного учителя. А второе, о чем нужно узнать у духовного учителя? Какая вторая составляющая формулы духовного пути? Как развить привязанность к Кришне? Как воспевать святое имя? Как погрузиться в практику духовную, в служение Господу, вайшнавам, живым существам? Как погрузиться? Вот это второе, что нужно узнать у духовного учителя. Слышите? И то, и то. Только вы теперь спросите, как, конечно, очень разумные и преданные. Вот хорошо, то, это то знание о жертвоприношениях. А где здесь о святом имени это говорится? Ну, дорогие преданные, это же позже будет говориться. Вот это то. Оно относится и к тому, что было до этого. Смотрите, какие удивительные слова использует Кришна. Как он удивительно играет языком. Когда он говорит «то», конечно, это относится к тому, что он уже рассказал. Вот то, что я рассказал уже. И то еще к чему относится? То, что я и позже тебе расскажу. Вот это и есть это «то». Кришна же, он самый искусный. Вы в курсе? Смотрите, как он удивительно использует язык. Вот каждая шлока Бхагавад-гиты, в ней огромное количество этих тайн. Ну, просто нам нужно соприкоснуться с ними. Тогда удивительное блаженство мы с вами испытаем. Вот это то относится к тому, что уже рассказано. И еще к чему? К тому, что будет рассказано. Вот. И указанием на это содержится в том числе и в 4 главе, дорогие преданные. Потому что в 4 главе, вот после этой 34 шлоки о важности принятия духовного учителя, кардинально поменяется тема. До этого Кришна, смотрите, 4 глава состоит из трех тем. И та Двитхи Пранипатена – это центральная шлока. До нее две темы и одна после нее. Вы хотите узнать, какие две до? Я уже рассказал на самом деле. Какая после? Две темы до нее. Первая тема – это тема любви. Чтобы живое существо вообще захотело встать на духовный путь, что оно должно узнать? Что? Кто знает, что оно должно узнать? Что Кришна ее любит. И вот это первое, о чем говорит Кришна. Первые 10 шлок, ну 11 в самом общем случае. Хорошо. Потом тема материальных жертвоприношений. То есть это милосердие. То есть первое – это тема любви Кришны. Вторая тема – это тема милосердия. Даже с типом своей обусловленности ты можешь прогрессировать. Кришна дает эту милость свою. Пожалуйста, и даже на таком уровне можешь развиваться. То есть вторая тема – это тема материальных жертвоприношений, как занять свою материальную природу в служении Господу и одухотворить ее. Потом центральная шлока – как все это узнать, Тадвитхи Пранипатина, принятие духовного учителя, который объяснит нам все. А потом начинается тема трансцендентного знания. Ну, 35-я шлока, она относится к 34-й, поэтому мы не будем ее читать, хотя и в ней описывается, что будет, если мы примем духовного учителя, разовьем взаимоотношения с ним и получим все благо от отношений с ним. В 35-й шлоке это описано. Но мы это говорить не будем. Вы же так это знаете. Судя по вашему молчанию гробовому, вы знаете очень надежно. Начиная с 36-й шлоки, появляется тема трансцендентного знания, когда Кришна говорит, даже если... Вот мы здесь можем заметить, как Кришна вдохновляется, когда начинает излагать эту вторую составляющую духовного пути. Вы просто знаете, вы просто даже по переводу, понятно, что санскрит, скорее всего, не знают многие, но даже по переводу вы можете услышать, какое вдохновение Господь испытывает, когда говорит об этом трансцендентном знании. Вот о духовной составляющей этого знания. Прочитать вам эти переводы? Судя по тому, как вы ненадежно отвечаете, вы, похоже, не очень хотите узнать. Печет, даже если... Кришна дважды, кстати говоря, в Гите использует это сочетание слов в двух шлоках. Но здесь 36-я шлока. А печет... Аси папи бя. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Слышите, как вдохновленно Кришна говорит? Какие метафоры он использует, чтобы прославить это знание, чтобы привлечь нас к тому, чтобы изучать его? Мы не будем сейчас про это говорить, потому что у вас будет возможность перечитывать эти шлоки вновь и вновь, и вместе с Господом переживать эти эмоции. И я совершенно уверен, что вы будете это делать. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь, в конце 4 главы, здесь опять, конечно, должна заиграть рага, чтобы настроить наше сознание и сердце. И пусть она заиграет в вашем уме. Это удивительная мелодия, спокойная, тихая. Потому что раскрывается мистическая реальность. Так же, как и в начале 4 главы, Кришна 3 раза произнес слово «йога», точно так же и в конце 4 главы, в последних шлоках, он 3 раза произнесет слово «йога». И вот это повторение 3 раза слово «йога» в конце 4 главы, оно будет иметь уже другой смысл, чем в начале 4 главы. Но это я вам не смогу рассказать. Конечно, если вы очень хотите узнать... На самом деле, я должен просто дать вам домашнее задание, чтобы вы сами это поняли и через год расскажете. Как вы к этому относитесь? Плохо, похоже, вы к этому относитесь. Тогда я просто совсем чуть-чуть скажу. 38-я шлока. Нахи гьянена садришам павитрам иха видяте. Тат сваям йога сам ситха кален атмани виндати. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тот, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Дорогие преданные, когда в начале 4 главы Кришна трижды говорил слово «йога», он объяснял аспект трансцендентного знания, который называется самбанда. Самбанда – это означает просто общее понимание, кто ты, где ты и какая твоя цель. И как мы с вами могли заметить, вот эту самую самбанду, первый аспект трансцендентного знания Кришна объяснял особым образом. Кто помнит, каким? В особом настроении он объяснял. Настроение очень большой любви к нам. Вы что, это забыли, что ли, уже? Не оправдывайтесь. На преданного не влияет кали-юга. Кали-юга влияет только на материалистов. То есть Кришна там словом йога называл вот этот первый аспект трансцендентного знания. В конце 4 главы, дорогие преданные, в 4 главе, как мы с вами заметили, Кришна назвал эту формулу духовной жизни и объяснил, как эту формулу применить нам, что нужен посредник, духовный учитель, который растолкует нам все. Он объяснил эти жертвоприношения. Он прославил трансцендентное знание. Собственно, он весь путь дал. В 10-й шлоке он эту формулу в одной шлоке просто произнес. Освободиться от влияния материи и развить привязанность к Господу. И вот здесь, в конце 4 главы, он 3 раза повторяет слово «йога». Потому что здесь он упоминает второй аспект трансцендентного знания. Этим же самым словом. Кто знает, что это за второй аспект? Это абхидея или практика. То есть здесь уже слово йога использует не в контексте, как бы пойми, кто ты и какая цель твоей жизни, как Кришна объяснял в начале главы. Здесь он использует слово йога, чтобы подчеркнуть, я не знаю, обрадует вас это или нету, нашу с вами ответственность. Потому что первую вот эту йогу Кришна сам назвал, он проявил свою любовь и объяснил. В чем самбанда? В том, чтобы развить такую же любовь к нему. Вот это он мог сказать, но сделал это осторожно. Мы с вами объясняли, почему. А вот в плане практики, вот он уже ничего сделать не может. Потому что в практику должен кто отправиться? Мы с вами должны отправиться. И вот поэтому в слово «йога» он использует в этой 38-й шлоке, где говорится следующее. Послушайте, пожалуйста, еще раз. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Слышите? Плод. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Это все хорошо очень. Итак, Кришна умолкает к концу 4 главы, понимая, что это ответственность уже самого ученика все это практиковать. Он говорит, я не могу тебе объяснить знания, я просто указываю тебе путь, но встанешь ты ли ты на этот путь, начнешь ли практиковать, раскроется ли это знание в твоем сердце или нет, это зависит полностью от тебя. К концу 4 главы Кришна умолкает, и он будет ждать, что же случится с нами. После того, как мы все это услышим. Однако в самой последней, 42-й шлоке, он не выдержит эту паузу. В принципе, на 38-й шлоке должна была остановиться 4-я глава. Но здесь проявляется вот этот конфликт любви, что с одной стороны Кришна должен уважать нашу свободу выбора, и он сказал, все, практика, знание в свой срок, в свое время, раскроются у тебя в сердце. Вот его уважающая нашу свободу выбора природа. Он произнес эту шлоку, все, он должен остановиться. Он не может. Почему? Кто может объяснить? Потому что его сердце переполняет любовь. Он пришел для того, чтобы ее раздать, а ее никто не принимает. У вас было когда-нибудь такое, когда вы кого-то хотите очень накормить, а все сытые? Вы хотите приготовить и кого-то накормить, а все сытые? Вас, или вы никого не хотите накормить? Кришна пришел, чтобы раздать свои дары любви, а никто не хочет их принять. Он не выдержит эту паузу, и он проявит эту свою природу любви в последней шлоке 4 главы. Тасмата гьяна самхутам, христхам гьянаси натманаха, чхитта вайнам самшаям йогам, атиштха тиштха барата. Поэтому Кришна выдыхает просто из сердца. Вот это поэтому он хочет за нас сделать вывод, боясь, что мы сделаем какой-то другой вывод. Он говорит, тасмат, поэтому. То есть, понимаете, он нарушает нашу свободу, он за нас вывод делает, но он не может его не сделать. А здесь... Он с одной стороны нарушает свободу выбора, а с другой стороны нет, он же Бог. У него все получится. Или вы сомневаетесь? Он Бог, у него все получится. Поэтому с одной стороны, как кажется, он нарушает свободу выбора. Он сейчас скажет, что нужно делать. Поэтому. А с другой стороны не нарушает. Хотите ли вы услышать, как он это выберется из этого очень затруднительно? Поэтому, о Бхарата, мечом знания, разрубив в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством, вооружившись йогой, встань и сражайся. Вставайте. Чего сидите-то? Слушайте, ну никто не услышал. Вот. Все, все, сидите, уже бесполезно теперь. Кришна ж просил, а вы... Я, конечно, сам не встал тоже. Поэтому, Бхарата, мечом знания, разрубив в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством, вооружившись йогой, встань и сражайся. Спасибо. Как Кришна решит этот конфликт любви и сохранит свое положение Бога?
Он эту фразу говорит Арджуне. И в случае с Арджуной все нормально.
Почему? Потому что в начале Гиты сам Арджуна попросил Кришну. Карпанья доша павата свабава. Не помню. Скупость сковала мое сердце. И я не знаю, что теперь мне делать. Пожалуйста. Давай мне наставление. Отныне я твой послушный ученик. Шишьястахам шабхимам твам прапанам. Я твой послушный ученик, веди меня. Поэтому, когда Кришна здесь за Арджуну делает выбор, Арджуна уже попросил об этом. Здесь не нарушается свобода выбора. Кришна же Арджуне это говорит. Вот. А вот теперь все зависит от нас. Вот мы останемся этими молчаливыми свидетелями этого события, или тоже к себе отнесем эти слова Кришны. Это уж сами разбирайтесь. У вас год на это примерно есть. А может быть, меньше. Я хотел бы сейчас закончить. Мы с вами взяли просто небольшую капельку Бхагавад-гиты. Чтобы понять Бхагавад-гиту, ее нужно понимать с двух сторон. С позиции татвы, то есть знания, философии, и с позиции раса, то есть эмоции, вкуса. И вот именно так мы с вами обсуждали Гиту. И на уровне смыслов философии, и на уровне расы вкуса, отношений, эмоций, переживаний. Вы вдохновились изучать таким образом Бхагавад-гиту? Но вообще, я сам очень вдохновился. Я целый год вдохновлялся. Писал книгу о Бхагавад-гите. Некоторое время назад она закончена, и мне хотелось просто чуть-чуть вам рассказать вот об этих тайнах Бхагавад-гиты. Мы с вами лишь чуть-чуть приоткрыли вот это покрывало, мистическое покрывало тайн Бхагавад-гиты, чтобы соприкоснуться с верховной личностью Бога, который общается со своим преданным и с каждым из нас, почувствовать личность Кришны. Но в Бхагавад-гите еще огромное количество тайн, о которых мы с вами не можем рассказывать, потому что сам Кришна говорит в свой срок тому, кто будет внимательно изучать Бхагавад-гиту и практиковать это знание в своей жизни, это знание само откроется изнутри в сердце. Ну все. Вот. Я хочу вас спросить в конце, что вам дало это обсуждение Гиты? Интересно. В чем ваш какой-то итог? Можете задать. Смогу ли я ответить или нет? Это...
Как настроить себя для того, чтобы как-то более глубже?
Когда этот год в моей жизни закончился, вот я медитация на Гиту, но она продолжается на самом деле, но пока писала, она была такая очень интенсивная. Я подумал об этом же, что эта книга называется «Гита Дипика». Дипика переводится как «разъяснение» с санскрита. А Гита, то есть разъяснение Бхагавад-гиты на основании комментариев Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупады. Так книга называется. Но потом я подумал, что... Но это ж Кали-юга. А как сможет кто-то эту книгу прочитать? То есть, эта книга разъясняет вот это издание Бхагавад-гиты, которое с переводом Прабхупады и с его комментарием разъясняет, показывает логику всех этих комментариев. Эти разные смыслы, которые бушуют в Бхагавад-гите. Они бушуют там просто. Но я подумал, ну как вообще читатель прочитает это? Ведь Кали-юга. И тогда у меня возникла одна идея, которая меня очень вдохновила. Я подумал, я напишу вопросы. Просто, чтобы каждой странице был свой вопрос. И чтобы читатель, он не просто читал, как обычно читает, ну, знаете, там, конец. Нет. А чтобы читал, отвечая на вопросы. То есть вопрос, вот прочитали, хорошо, теперь вопрос. Так. И чтобы ответить на вопрос, нужно опять прочитать. Найти ответ. Потом следующая страница также. И, в общем, я стал писать теперь вопросы на всю книгу. Получилась еще одна книга. Но очень интересно. Когда я писал эти вопросы, я сам лучше понял свою собственную книгу. И я увидел все ее несовершенства. Нет, не все, но многие. И само это написание вопросов заставило меня очень глубоко ее переработать. То есть я сам отвечал на эти... А, кстати, я как писал вопрос? Я писал вопрос, а потом думал над ответом. И так мне пришлось переработать всю книгу, чтобы стройные ответы получились. В общем, так книга обрела какой-то окончательный вид. И меня очень вдохновил вот этот подход. Так что я надеюсь, вот, может быть, таким образом это поможет изучать Бхагавад-гиту. Задача этой книги и задача вопросов к ней, которые написаны, чтобы читатели стали очень внимательно понимать вот это издание. Издание Шрилы Прабхупады. Глубоко думать над ним. То есть задача вот этого учебного пособия, которое я написал, попробовал написать, в том, чтобы помочь нам очень глубоко понимать Гиту, изданную Шрилой Прабхупадой. Когда выйдет в продажу, не знаю. Но сейчас работает редактор. То есть, я думаю, где-то месяц, я надеюсь, через месяц-полтора будет готово. Лично я хотел бы, чтобы эта просто книга распространялась среди преданных, то есть в том числе в электронной версии. Но печатное издание мы тоже подготовим. То есть тоже сейчас уже работа с печатным изданием будет. То есть я надеюсь, что и печатное издание тоже будет. Я же сказал уже. Разъяснение Бхагавад-гиты на основании комментариев Ачхе Бхактисиддханты с вами, Шрила Прабхупада. Вы же говорили уже. А, теперь позрительно давайте. Окей. Хорошо, спасибо. Я прошу прощения, я чувствую, что я уже нарушаю как бы формат времени, потому что сейчас уже должна инициация начинаться. Вот. Я хочу вас поблагодарить за наше с вами общение, что мы вместе могли обсуждать. Хочу вам пожелать хорошего завершения фестиваля. Я, к сожалению, не смогу остаться уже. Сегодня уже уезжаю. То есть сегодня еще будет много всего прекрасного. И завтра утром будет большой киртан, похоже, сегодня вечером. Вчера был поразительный киртан. Это что-то необычайное было. Шримад Бхагавад-гита ки. Шрила Прабхупада ки. Нитай Гора Примананде. Восточно-сибирский фестиваль. Ки. Хари Кришна.